«Кстати, о кладбище. Алиса Барроу тоже слегла».
«Алиса Барроу?» — Бидвилл повернулся от окна к собеседнику. «Она захворала?»
«Сегодня утром я по некоторым делам заходил к Джону Суэйну», — сказал Уинстон. «Как утверждает Касс Суэйн, Алиса Барроу сообщила нескольким лицам, что страдает от снов о черном человеке. Сны так напугали ее, что она не желает вставать с постели».
Бидвилл гневно фыркнул. «Так что, эти сны от нее расползаются, как прогорклое масло по горячей лепешке?»
«Похоже на то. Мадам Суэйн мне говорила, что сны имели отношение к кладбищу. Более того, они были настолько ужасны, что у нее нет слов».
«Господи Иисусе!» — произнес Бидвилл краснее. «Ведь Мейсон Барроу — разумный человек. Неужто он не может заставить жену придержать язык?»
Двумя широкими шагами он подошел к столу и с размаху хлопнул по нему ладонью.
«Вот от таких глупостей и разваливается мой город, Эдуард. То есть наш город. Видит Бог, от него через полгода останутся одни руины, если эти языки не перестанут болтать».
«Я не хотел вас расстраивать, сэр», — пояснил Уинстон. «Я лишь пересказываю то, что вам, по моему мнению, необходимо знать».
«Посмотрите», — Бидвилл
показал рукой за окно, где разбухающие дождем тучи снова начали закрывать солнце.
«Пустые дома, пустые поля. В мае прошлого года у нас тут было больше 300 жителей. 300! А теперь вы мне говорите, что их всего сотня?»
«Или около того», — поправил Уинстон.
«Вот именно. И скольких еще заставит бежать язык Алисы Барроу? Да черт побери! Не могу я сложа руки ждать, пока приедет судья из Чарльстауна. Что тут можно сделать, Эдуард?»
На лице Уинстона выступила испарина от влажности в комнате. Он поправил очки. «У вас нет иной возможности, кроме как ждать, сэр. Законы необходимо соблюдать».
«А какие законы соблюдает черный человек?»
Бидвилл оперся руками на стол и наклонился к Уинстону, блестя выступившими на красном лице бисеринками пота.
«Какие правила и постановления ограничивают его любовницу? Лопни мои глаза, но я не могу смотреть спокойно, как все, что я вложил в эту землю, будет разрушено каким-то потусторонним мерзавцем, которому насрать на мечты людей. Свою корабельную компанию я построил не сидя на заднице и не дрожа, как баба».
Это он произнес сквозь сжатые зубы.
«Идете вы со мной или нет, это как вам хочется, Эдуард. А я пойду и положу конец болтовне Алисы Барроу».
Он зашагал к двери, не ожидая управляющего, который поспешно закрыл Гроссбух, и вскочил, чтобы бежать следом, как мопс за широкогрудым бульдогом. Они спустились по предмету, который для обычных граждан Фаунд-Ройала был чудом, достойным созерцания. По настоящей лестнице. У нее, правда, не было перил, поскольку плотник, руководивший ее возведением, умер от дизентерии до окончания работ. Стены особняка Бидвилла были украшены картинами и гобеленами английской пасторальной жизни, но внимательный осмотр выявлял следы плесени. На многих побеленных потолках имелись водяные пятна, а в темных нишах можно было заметить крысиный помет. Бидвилл и Уинстон спустились по ступеням, громко стуча сапогами, и привлекли внимание домоправительницы Бидвилла, всегда следившей за передвижениями своего хозяина. Эмма Нэттлс была широкоплечей, коренастой женщиной лет 35 и обладала носом столь внушительным и подбородком столь квадратным, что могла бы краснокожего воина испугать до смертных судорог. Сейчас она стояла у подножия лестницы. Пышное тело было облечено в обычный балахон, накрахмаленная белая шляпа заставляла промасленные и прилизанные без нежности волосы лежать неподвижным строем.
«Какие будут приказания, сэр?» — спросила она с весьма заметным шотландским акцентом. В ее мощной тени стояла одна из служанок.
«Я ухожу по делам», —
коротко ответил Бидвилл, снимая с вешалки темно-синюю треуголку, одну из нескольких разных цветов, подходящих к соответствующим костюмам. Он надвинул шляпу на лоб, что было не так просто, учитывая высоту парика.
«На ужин пусть будут рваные парнишки и кукурузный хлеб. И присматривайте за домом».
Он шагнул мимо нее и служанки к входной двери, сопровождаемой Уинстоном.
«Это уж как всегда, сэр», — произнесла мадам Нэттлс тихо, как только дверь закрылась.
Глаза под нависшими веками были мрачны, как ее манеры. Бидвилл остановился только на секунду. Открыть украшенные чугунные ворота, окрашенные белым, 6 футов в высоту и привезенные из Бостона за большие деньги, которые отделяли его особняк от прочего Фаунт-Ройала. А потом зашагал по улице Мира таким шагом, который нелегок был и для более молодых и тощих ног Уинстона. Мужчины миновали источник, где Сесилия Симс наполняла ведро водой. Она попыталась поздороваться с Бидволом, но, увидев на его лице гневную решимость, подумала, что лучше держать язык за зубами.